Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Сегодня мы в гостях в храме целителя Пантелеимона беседуем с клириком этого храма, отцом Андреем Андреевым. Здравствуйте, отец Андрей, благословите!
Здравствуйте, Бог вас благословит!
Тема нашей беседы сегодня – это посещение храма. Отец Андрей, прежде всего такой вопрос. Какой повод может быть, чтобы пойти в храм?
Вы знаете, повод в храм может быть абсолютно любой. Это есть такой порыв души, когда вот стоит храм и что-то такое неизведанное. И хочется в это неизведанное вступить. Но что-то останавливает. Останавливает как раз, может быть, то, что раньше никогда не ходил. Это как вода, в которую ты никогда не вступал. Или, скажем так, может быть, слышали о храме что-то иное. Но душа, она всегда тянется к Богу. И дом здесь, на этой самой земле Божией, это есть храм. И вот мы, скажем так, захотели просто-напросто вот зайти. Надо брать и делать, и заходить туда. Абсолютно любому. Не нужно смущаться, как одет, повод какой-то искать. Но обычно, к сожалению великому, в храм, конечно, приходят с какими-то бедами. Вот у нас что-то случилось, и мы с вами идем куда? В храм. Потому что уже все какие-то другие иные варианты испробованы. Ну, если человек заболел, то сначала идут к врачу и говорят о том, что вот, вылечите меня, пожалуйста. А лечение не помогает. И думают, что же еще сделать? Пойду-ка в храм помолюсь, свечку поставлю. За себя или за своих друзей, знакомых, родственников. Абсолютно вот за любого человека, которому ты хочешь принести, соответственно, здоровье. И у Бога попросить. Да, такое вот, к сожалению, происходит очень часто. Именно по каким-то болезням, по каким-то болезням души. Или, допустим, на что-то молодой человек или молодая девушка вот расстается с парнем и, можно так сказать, не знает, куда себя деть, а вот впереди храм по пути. Дай, думаю, зайду, там попрошу или поплачу, или просто найду такое пристанище, что называется. Да, пожалуйста, двери храма открыты абсолютно для всех. Для тех, кто приходит и с радостью, для тех, кто приходит с вопросами, для тех, кто хочет узнать о Боге, увидеть, что же происходит в храме. Поэтому, может быть, по телевизору это одно, а когда приходишь воочию, это уже совершенно иные ощущения. И, соответственно, люди, они реагируют по-разному. Что же они, если подходят к иконе? Говорит, многие говорят о том, что подошел к иконе, и вот чувство какое-то вот такое нахлынуло внутреннее, начинает плакать. Вот вроде, говорит, слезы текут, как-то так, сами по себе. Но вот это тоже признак благодати, признак помощи Божией, присутствия Божия здесь, вот здесь, на этой самой земле, в этом самом мире. Вот. И, соответственно, препятствий для тех, кто крещен или не крещен, нет. В храм может войти абсолютно любой человек. Абсолютно. То есть, будь то мал или стар, другого вероисповедования, или абсолютно, то есть, кто еще не знает о Боге ничего, о религии ничего. Вот. Соответственно, приходит каждый любой человек.
А вот вы сказали, что не так важно, как ты выглядишь, но это, наверное, если ты случайно по побуждению какому-то пошел в храм. А если, например, планово на какой-то праздник или в паломничество, то как лучше выглядеть, чтобы достойно выглядеть в храме?
Угу. Вот хороший вопрос. Достойно выглядеть для каждого человека это по-разному. И, соответственно, мы должны одеваться, если одним словом выразить это не вульгарно для девушки и не вызывающе это для мужчин. Вот. Это необходимо в себе вот такое чувство развить, потому что для кого-то какие-то рамки, они расплывчатые, что называется. А так, для мужчины, конечно, это должны быть штаны, брюки, рубашка, желательно с длинным рукавом, конечно же. Вот, кофта там, пожалуйста, здесь нет такого жесткого, что называется, дресс-кода. Вот, но тем не менее, должен быть вид приятен, благообразный. Это не то, что говорят о том, что нужно одеть какие-то темные одежды. Да нет, ни в коем случае. Яркие тоже, конечно, не надо одевать, но это должны быть спокойные тона. Потому что ты приходишь, простите, в храм не красоваться, а ты приходишь к Богу. А к Богу приходишь, соответственно, с какой-то своей потребностью, с какой-то своей просьбой. Вот. Девушка, конечно, должна иметь юбку ниже колен, соответственно, верх должен быть тоже спокойный и закрытый, чтобы не было там, простите, никакого там глубокого выреза или декольте. Вот. Никакой сверху атрибутики лишней, ну, скажем так, многие любят на себя еще одевать там бус там несколько штук или еще, или крест сверху. Потому что крест нательный, он носится на тело. То есть он же не называется наодежный такой, правильно, да? Вот он вот на тело, он должен быть, скажем так, спрятан с глаз. Это наша внутренняя именно принадлежность к вере христианской. Ну, если креста нету, соответственно, я как и сказал уже, можно, соответственно, заходить в храм. Вот.
А как именно нужно заходить в храм? Принято креститься, да, перед храмом? А какие-то, может быть, молитвы нужно про себя повторять?
Да. Мы прежде чем зайти в храм, вообще перед храмом, да, даже на территорию храма, и бывает она огорожена каким-то забором или вообще не огорожена, да, если мы подходим к территории храма, то мы заблаговременно встаем и крестимся трижды. И говорим, что «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную». И также в три раза крестимся и повторяем трижды эти слова. Также, прежде чем войти в храм, мы также трижды крестимся, и уже внутри храма мы также крестимся. То есть вот такой, это наше именно внешнее почтение к тому месту, куда мы заходим.
А вот смотрите, если, например, кто-то пришел в храм впервые, ну или так это зашел, и там идет богослужение. Вот что делать, то есть как себя вести, чтобы не смутить людей, молящихся?
Пожалуйста, заходите, когда идет служба. Мы же, понятное дело, что прежде чем зайти в храм, вот скажу, конечно же, об этом, необходимо отключить телефон, дабы никакие внешние факторы не отвлекали от молитвенного настроя, от службы, от того, чтобы услышать, что же именно происходит на этой самой службе. А зайдя непосредственно в храм, перекрестились мы спокойно должны отойти либо справа, если это мужчины, либо слева, если это женщины. Это такое вот внутреннее правило, что называется, что есть именно разделение для того, чтобы, ну, скажем так, было правильно, что называется. Вот такой внутренний, что называется, устав. Но если вы хотите встать либо слева, либо справа, никто вас не осудит и никто вам ничего не скажет. Но так вот необходимо делать. Вот. Никого не толкаем, никого не спрашиваем. Вот если идет служба, мы зашли, тихонечко выбрали себе место и спокойно стоим, можем стоять, смотреть, приглядываться, что называется, потому что это же для нас необычно, что же такое говорят, что же такое поют, вот. Нам слова-то неизвестные вовсе. И, соответственно, постараться проникнуться к службе, конечно же. Если это всеночное бдение или вечернее, утреннее, то вот мы стоим и что называется, внутреннюю молитву творим. Мы либо слышим слова, произнесенные во время богослужения, либо молимся внутренней молитвой, что называется, своими словами. Вот. А если идет божественная литургия, она в храмах города Екатеринбурга в 9 часов утра начинается, 8:30 часы или 8:40 часы, вот, а с 9 часов уже идет божественная литургия, на которой происходит великое чудо. Великое чудо прямо здесь, на земле. Это, конечно, таинство Евхаристии, превращение хлеба и вина в тело и кровь Христову. Вот. И дабы не помешать молящимся, мы, конечно же, просто-напросто тихонечко отходим в сторону. Это я вот повторюсь. Все, и спокойно ждем конца службы, проповеди батюшки, потому что это очень большая пища для нашего ума. Когда после прочтения Святаго Евангелия или в конце, когда крест батюшка с крестом выходит, крест подает для целования, он говорит еще и проповедь накануне. Конечно же, о том дневном Евангелии, которое сегодня читалось на службе.
А почему принято стоять во время службы? Можно ли сидеть, если ты очень устал?
Ну, если совсем устал, если совсем силы тебя покидают, никто, конечно, тебя не осудит. Нужно садиться, присаживаться, особенно бабушки, которые немощные, с коленочками, у них все больные, но почему-то они в основном для нас являются примером, потому что они стоят и там, и, соответственно, терпят где-то, претерпевая свою немощь. Тем самым, получается, как-то, ну, самому неприлично даже сесть. Вот бабушка стоит, а ты понимаешь, и вроде бы, если молодой человек, как-то здесь сядешь. Но если ты присядешь, в основном сейчас, по крайней мере, ничего тебе не скажет. Но есть такие места, вот как я уже сказал, чтение Святаго Евангелия. Во время этого принято все-таки стоять, потому что сам Христос вещает именно слово свое, чтобы оно проникло, конечно, в наше сердце. И как прежде всего нужно все-таки встать и услышать это самое слово, а не где-то в уголочек забиться, присесть, спрятаться там от кого-то и, можно сказать, остаться, скажем так, глухим к этому самому слову. Вот. Поэтому есть места, которые мы в течение которых мы встаем, и те места, которые мы сидим. Ориентиром для этого, конечно же, являются закрытые или открытые врата. Вот когда врата открываются царские, то все-таки уже принято вставать, потому что сейчас происходит одно из действий службы, в которых просто-напросто не принято стоять. Вот.
Как вы знаете, отец Андрей очень часто захожанам делает замечания по поводу их внешнего вида и поведения в храме. Как на это стоит реагировать тем, кто не включен в церковную жизнь и не знает всех тонкостей?
Да, к сожалению, есть такая проблема в наших храмах, абсолютно во всех городах. Это, конечно же, замечание наших, так сказать, благочестивых бабушках, которые они соблюдают вот эту, что называется, внешнюю чистоту. Но очень вас призываю, хочу донести до вас, до всех, простое такое вот слово о том, что как бы ты ни выглядел, ты идешь прежде всего к Богу. Ты не идешь к бабушке показаться, достоин ли я зайти в храм или нет. Но ты идешь к Богу, и Господь принимает всех и каждого, вне зависимости от того, как ты выглядишь. Со временем, конечно же, ты узнаешь, как необходимо выглядеть. Это тебя, что называется, наоборот, осенит, и ты сам при прочтении определенной литературы узнаешь, как ты должен выглядеть. Вот. Но я говорю, что повторюсь, что вы идете так прежде всего к Богу. И если здесь и сейчас ты хочешь именно зайти в храм, то вот не нужно никого слушать. Конечно, ты заходишь благоговением, встаешь там перед иконочкой, перед подсвечником, где если ты захочешь зажечь свечу, и просто-напросто вот стоишь и просишь свое, что называется. Просишь у Бога. И Господь тебе именно дарует по твоей вере. Потому что Он ждет всех и каждого. Вот это нужно запомнить, что Он ждет абсолютно всех к себе.
А скажите, а если идет исповедь, и кто-нибудь пришел, и он не готов к исповеди, но хочет либо исповедать, ну, то есть о чем-то поговорить, либо задать какой-то вопрос, можно ли подойти, ну, либо вот исповедаться что-то, либо что-то исповедать, либо что-то задать вопрос? Ну, будет ли это уместно в этом случае?
Конечно, если идет служба, то необходимо дождаться непосредственно окончания службы. Исповедь в нашем храме, она в основном после вечернего богослужения и во всех храмах. Но если человек приходит днем и у него есть такое большое желание поисповедоваться или поговорить с батюшкой, в нашем храме это можно сделать абсолютно, ну, скажем так, в любое время и ежедневно. Соответственно, еще у нас есть в нашем храме есть такой человек, катехизатор. К нему можно, его также можно поспрашивать, позадавать вопросы о Боге, о церкви в целом, можно сказать. А если ему хочется именно с батюшкой переговорить, то батюшка всегда рад поговорить. Если есть у него, конечно же, на это время. Если впереди там отпевание или крещение, он, конечно же, попросит прощения и скажет, что вы, пожалуйста, дождитесь, либо приходите вечером, постойте, помолитесь, а потом подойдете на исповедь. Подскажет, как необходимо исповедоваться, что необходимо говорить, литературу посоветуют соответственную. Вот, пожалуйста, что называется, милости просим всех и каждого. Если кто хочет узнать о таинстве исповеди, потому что это таинство, одно из семи, вот, о которых мы тоже должны, конечно же, знать в будущем, по мере воцерковления.
А в каждом храме есть алтарь. Расскажите, что в нем особенного и почему вход туда разрешен не каждому?
Да, алтарь – это очень такое особо почитаемое место и особо центральное, можно так сказать, место храма, потому что там находится, конечно же, престол. На этом самом престоле происходит как раз и таинство Евхаристии, превращение хлеба и вина в тело и кровь Христову посредством, соответственно, молитвы священника. Вход в это помещение, в алтарное место, за алтарем имеет находиться, конечно же, только особо благословленные люди. Это, конечно же, священник и алтарники, причем только мужского рода. Надо об этом сказать, что женщинам вход в алтарь запрещен. Ну, вот так вот повелось по традиции, что только мужчины имеют право. Это почему? Это, конечно же, можно подойти и со священником тоже переговорить и узнать. Это такой, скажем, большой разговор. Почему же нельзя? Ну вот женщинам запрещено заходить туда.
А расскажите, зачем нужны иконы в храме?
Иконы? Да, иконы. Когда мы заходим в храм, мы видим множество изображений либо на стенах, либо иконы развешаны опять-таки же на стенах храма. То мы прежде всего, как люди материалисты, простите, все-таки нам нужно видеть того, кому мы обращаемся. И на иконах изображены те святые, которые уже просияли и находятся в Царстве Небесном. И, допустим, подходим мы к иконе Николая Чудотворца. Мы обращаемся не к этой самой иконе, а мы свой ум именно обращаем к первообразу, то То есть к самому Николаю Чудотворцу, а не к иконе, не к доске вот к этой самой. И, соответственно, и спрашиваем то, что нам хотелось, или мы, наоборот, благодарим Николая Чудотворца за помощь, абсолютно там вот, любого святого или спаситель изображен на иконе, то вот мы совершаем это действие.
А в каждом храме есть также панихидный стол, а возле него чаще всего стоит корзина для приносимых продуктов. Расскажите, для чего он нужен и какой в нем смысл?
Смысл в корзине? Конечно, вот в этом месте оно особо, скажем так, посещается теми, конечно же, у которых уже нету здесь, на этой самой земле, родственников или знакомых, то есть люди, которые уже умерли, если так простым языком сказать, да, то есть душа их уже либо недавно ушла, либо уже прошло там определенное количество времени, то мы приходим и молимся за эту самую душу. Мы и спрашиваем у Бога милости, и тем самым, где-то принося определенный дар, какое-то пожертвование вот за свою просьбу, мы кладем, скажем так, на панихидный столик, в корзину или еще там какое-то помещение, да, специально отведенное для пожертвований такого рода. Приносим там хлеб, муку, фрукты разные, да, все, что, скажем так, необходимо для поддержания, скажем так, жизнедеятельности, жизни просто для питания. И эта пища, она готовится в трапезной, подается записочка, да, то есть, когда человек приходит, подает что-либо, он вкладывает записочку, что о ком молиться, да, вот об упокоении усопшего раба или усопшего рабы Божьей, той-то, или того-то. И батюшка, соответственно, прежде чем вкушает пищу, он, конечно же, молится. Вот почему и необходимо приносить. Это определенная жертва Богу и для храма, для поддержания.
Давайте поговорим с вами о записках, подаваемых в храм. Для чего они нужны и в каких случаях их стоит заказывать?
Есть записки, соответственно, о здравии, есть записки об упокоении. О здравии мы записываем всех тех, кого мы, скажем, знаем и кого, о ком хочем помолиться. Здесь о записках вам еще подскажут в церковном киоске. Как, допустим, есть заказная, есть записка на молебен предстоящий, который будет совершаться, либо панихида, либо лития, это, конечно же, уже о упокоении подается и записываются те имена, о которых необходимо помолиться, вот, то вот вам, конечно же, и сориентируют, и подскажут наши добрые матушки, которые работают в церковной лавке.
А как известно, храм живет за счет пожертвований прихожан и захожан. Много ли расходов в вашем храме, и все ли они покрываются под пожертвованиями?
Ой, Господи помилуй. Мы живем, дорогие братья и сестры, только за счет вашей любви, вашего подаяния на содержание нашего храма и вообще для содержания, соответственно, и штата сотрудников, и самого клира, то есть для содержания самих священников. Все, что вы приносите, это идет для того, чтобы, скажем так, оплатить и электричество, и газ, и, в принципе, обслуживание нашей территории, самого храма. Расход, конечно, очень большой, ну просто очень большой, потому что именно непосредственно наш храм, территория большая, и сам храм большой, и церковный дом, и школа при храме здесь находится очень большая. Конечно, затраты колоссальные. И, соответственно, мы нуждаемся в ежемесячном пожертвовании. Потому что никто, кроме вас, что называется. А кто нам подаст? Обычно там тоже говорят, ну что, Бог тебе подаст. Так Господь-то действует опять-таки же через ваши сердца, через ваши пожертвования. Чем больше вы любите Бога, тем, соответственно, простите, насколько есть возможным, то жертвуется определенная часть. Вот. Если бы каждый прихожанин, который был в храме, который ежемесячно отдавал десятину, да, то было бы просто прекрасно. А то, скажем так, есть такой момент, ну, пришел, вот отдал 100 рублей. Хорошо, спаси Господи и за 100 рублей. Но как нам, скажем так, оплатить счет там, в 50 тысяч за газ? Вот сколько должно быть людей, которые именно пожертвовали на содержание храма, чтобы оплатить газ или электричество? Потому что суммы очень внушительные. Очень-очень большие. Никто нам их не оплачивает, кроме вас, дорогие братья и сестры.
В каких случаях стоит вести в храм свою семью, если в целом семья не воцерковленная?
Кого вести? Всех, кто хочет приехать здесь и сейчас и посмотреть. Ну, скажем так, за шиворот-то никого не надо брать и вести в храм. Но, тем не менее, сказать, потому что ну пойдем со мной. Вот так вот, да? Посмотришь, постоишь, узнаешь о том. А то ты вот сидишь у себя там дома, там телевизор смотришь. А что это тебе телевизор даст? А здесь именно что как раз происходит напитание, что называется, нашего ума. Мы узнаем о Боге, Господь именно нас просвещает своим светом, своим словом. Через, скажем, проповедь священника, через, если мы обратились к катехизатору, то и катехизатор помогает именно узнать что-либо. Вот. А вести, конечно же, надо всех. Каждый, как я и сказал, что Господь ждет каждого. И, соответственно, если там кто-то там, муж сопротивляется всеми там, ногами, руками и персик, что я с тобой ни за что не пойду, вот, у меня там свои дела, то конечно же, предложение-то стоит сделать. Ты, пожалуйста, пойдем со мной. Вот. Скажи, что я там не видел. Он скажет, а ты вот и не видел, раз ты не был. Вот. Детей, конечно же, необходимо с собой брать. А наш храм, он, скажем так, как многие говорят, такой семейный. У нас много очень детей приходят и на службу. И так как есть школа воскресная для детей, то, конечно же, и ребятам тоже будет здесь не скучно. В храме также существует небольшая такая комната, совсем для маленьких детей, которые, соответственно, еще суетятся, которые еще не понимают, что же такое происходит. Им нужно прыгать, бегать, скакать, там, веселиться, нарадоваться жизни. То в нашем храме существует такая специальная детская комната, где они до причастия могут друг с другом, скажем так, пообщаться, вот, не отвлекая родителей от молитвы. Это очень-очень, скажем так, полезно. С другой стороны, полезно именно приучать их, потому что вот своим примером, вот наступило воскресенье, да, необходимо нам с вами пойти в храм. Для чего? Вот пойдем сейчас будем узнавать. Конечно же, для причастия, да, для того, чтобы прийти и причаститься святых Христовых таинств. Вот. Дети уже видят именно. Для них-то, для детей кто авторитет? Да, конечно же, мама с папой. Мама с папой. И они, видя о том, как папа с мамой заходит в храм, крестится, стоят на молитве, друг с другом не разговаривают, а смотрят вперед на иконочки, на то, что происходит именно в храме, да, вот впереди, на службу, на саму, то они, конечно же, тоже начинают повторять. Может быть, для них сейчас и тяжеловато выстоять, скажем так, полтора часа, но тем не менее, это вот раз от раза, скажем так, с каждой службы оно время-то увеличивается. Для меня тоже, для самого было интересно. И представление в храме было совершенно как бы иное. я вот думал, честно говоря, о том, что сейчас я приду в храм, будет там практически там какая-то темнота, все там будут ходить со свечами, стоять, что-то там, ручки сложат там, и все будут ходить в темных одеждах. Вот у меня вот такое было представление. И что же вы думаете? Захожу я в храм, светлые стены, красота какая-то неописуемая. Все стоят, соответственно, есть и молодые люди, молодые девушки, мужчины, женщины, и бабушки, и дедушки стоят, скажем так, с какими-то такими светлыми лицами. Для меня вот это было удивительно. Думаю, как же так? Как же так? И понимаете, тоже захотелось узнать, а как это так? Что же здесь такое происходит? Вот правда стало интересно. Вот. Но потом пошли в церковный дом, смотрю, тоже проходят и молодые люди, и девушки. А что же здесь у вас такое? А у нас здесь вот молодежный клуб. Я думаю, ничего себе, здесь молодежный клуб какой-то существует. Думаю, дай-то уже узнаем, о чем говорят-то. Потому что наше, скажем, такое мирское представление, оно вот крайне отличается именно от того, что происходит в храме. Надо, мы с вами можем, конечно, говорить о чем угодно, да, но если мы не начнем узнавать и сами приходить и участвовать в жизни храма, то что толку нам с вами объяснять? Вот мы с вами будем говорить, вы знаете, груша, она вот такой формы, да, она вот такая сладкая, когда поспеет. Мы можем, что называется, 100 раз о ней рассказать, но надо 1 раз попробовать, чтобы узнать именно о вкусе этой самой груши. И то же самое, что нужно зайти в храм и узнать, а что же там внутри храма, что, с какой стороны что стоит, где подается, где ставится свечи. Это все в нашем храме подскажется. Подскажут и добрые матушки в киоске, и батюшки подскажут, хорошие у нас здесь служат. И, пожалуйста, что называется, милости просим. Каждого страждущего и жаждущего правды Божией, конечно, мы постараемся напитать.
А помимо посещения храма, что входит еще в жизнь воцерковленного человека?
В ежедневную жизнь. Вот смотрите, человек, называющий себя христианином, он, скажем так, открывает свои глазки прекрасные. Вот он проснулся с утра. Что же он должен сделать? Конечно же, встать и прежде всякого дела прочитать утреннее правило, которое состоит из нескольких молитв. Ну, скажем так, там минут на 10, на 15, да, вы встаете, молитесь, вы и спрашиваете благословения на день грядущий. Потом идете заниматься своими делами, что называется, вы себя собираете куда-либо, на учебу, на работу, или еще там куда-то, скажем, вам необходимо идти, там, если человек не работающий, да, уже там на пенсии, вот он собрался, допустим, дальше там погулять. Ну вот, соответственно, встал, помолился, собрался, потрапезничал, покушал, да, и уже идет заниматься своими делами. Вот. Прежде чем покушать, конечно же, тоже необходимо помолиться. То есть помолиться перед едой и после еды. О чем, получается, можно сказать? О том, что молитва сопровождает нас в течение дня, ну, можно сказать, постоянно. Вот. Вот вы пришли на работу. Вы говорите: «Господи, помилуй, благослови». То есть, дабы поработать. Тоже достойно. И спрашивайте у Бога именно сил на то, чтобы достойно потрудиться здесь, на вашем таком земном, что называется, послушании. Вот. Потому что все должны, конечно же, трудиться и работать. Не надо там лежать на диване, что называется. Да? Вот. Потом, когда человек уже приходит с работы, занимается своими какими-то нужными хозяйскими делами по квартире, с какими-то, допустим, там, если мать, то она занимается либо, ну, скажем, проверка знаний там, да, детей, помогает, опять-таки, делать уроки. Вот если мужчина, то есть он приходит, конечно же, дома кушает, питается, да, отдыхает, вот приходит вечер. Да? Мы уже откладываем все свои какие-то вот житейские нужды, что называется суету вот такую. Откладываем и, конечно же, становимся на молитву. Уже называется вечернее правило. И уже творим молитву, соответственно, встаем благообразно. Если есть дома подсвечник специальный, да, свеча или лампада, зажигаем и, конечно же, уже читаем это самое вечернее правило. Для тех, кто ежедневно совершает это такое нужное и правильное дело, он уже эти молитвы читает, что называется, наизусть. Он знает их наизусть и уже произносит вслух и более, что называется, проникновенно. То есть он понимает, о чем он просит. Поэтому, вот, дорогие братья и сестры, не нужно смущаться о том, что вы вот начинаете читать молитвы и ничего не понимаете. Да? Потому что оно вот с каждым разом оно для вас, что называется, будет открываться. Открываться вот это великое чудо молитвы. Вот потом уже отходит ко сну, там зубки чистит, да, идет уже к своей кровати и уже говорит молитву уже перед самым сном. Там она такая совсем коротенькая. «В руце Твоей, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и живот вечный даруй мне». И уже, соответственно, глазки закрывает и уже отдыхает, что называется, от тех событий, от того дня, который уже, что называется, прошел. Но это мы говорим, конечно же, про будни. А если что, надо сказать про выходные, да, вот суббота, воскресенье. В субботу мы можем заниматься своими делами, но на службу, конечно же, на всеночное бдение, которое накануне великого праздника воскресенья, мы должны прийти. Мы должны приходить, конечно же, на всеночное бдение, молиться, как раз исповедоваться, готовиться к завтрашней службе, читать еще дополнительные молитвы. Если батюшка допустил до святаго причастия, то уже готовимся к великому чуду, соединению со Христом. Вот здесь, вот в нашем земном мире. Про таинство причастия мы, конечно же, отдельно с вами поговорим, потому что это такая большая беседа. Невозможно же за одну беседу нам с вами все это дело охватить. Да? Это потому что очень долгий разговор. Но мы должны, что называется, все свои вопросы, да, которые у нас возникают в голове, мы должны на них искать ответ. Вот. Мы должны быть такими, что называется, любопытными. Вот, а не то, что да, знаю, у меня там Бог в душе и все, и как бы на этом спокойно себе живут, и простите, что называется, грешат.
Спасибо, отец Андрей, за такую интересную беседу. На этом мы
спасибо,
заканчиваем.
Господи, спасибо, Господи.
Благодарим вас, дорогие слушатели, за внимание. Всего вам хорошего и помощи Божией. До свидания.
До свидания. С Богом.